Юрий Белят.
И Александр Филипенко. И это Breakfast Show.
Вы слушаете фрагмент программы.
Руслан, доброй ночи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что самое главное сейчас нам нужно знать о происходящем во Львове, вокруг Львова и вообще после российских ночных атак?
Ну, мы видим, что фактически продолжается кампания ударов по энергетической инфраструктуре, и она касается не только Львова, но вот там за эти сутки, за прошедшие сутки тоже были удары и Черкасской области, и в Сумской, и Черниговской, много где. Вот, то есть видно, что чем ближе холода, чем ближе сама зима, тем больше Россия наносит удары по такой энергетической инфраструктуре, пытаясь максимально погрузить во тьму, сорвать отопительный сезон для Украины, чтобы было общество менее к этому подготовлено и чтобы больше было оказывалось давление на общество. Я думаю, эти атаки будут еще и дальше усиливаться. И сейчас, пока мы находимся в такой, скажем так, более начальной стадии, скорее всего, дальше будет больше, будет применять в том числе и сильно больше ракет.
Руслан, ну и, конечно, логичный вопрос, получится ли, потому что мы знаем, что прошлые зимы были тяжелыми для Украины, были ли сделаны выводы, получилось ли нарастить ПВО, получилось ли как-то проложиться, чтобы не допускать повторения того, что было, например, зимой 2022 года.
Ну, в прошлые зимы не удалось сделать массовые прям блокауты России. Россия пыталась, она била по многим таким крупным энергетическим объектам, по разным ТЭЦ, подстанциям, линиям электропередачи и прочим. К тому же, кстати, около Львова есть одна ТЭЦ, по-моему, называется Добропольская ТЭЦ. Она как раз находится на границе между Украиной и Польшей. Она была тоже не раз как целью атак российских, потому что как раз через нее передается энергетика, когда нужно вот Украине помочь. Когда Европа помогает Украине, что типа вот были со снабжением электричеством, и поэтому вот приходила помощь от Европы. Так вот, в прошлые года, перед зимами, каждый раз Россия точно так же била, вот, и массовых блокаутов не случалось. Были перебои с электричеством, вводили графики отключения электричества в разных регионах Украины, в разных городах, но вот такой прям массовой истории, чтобы там, не знаю, там по несколько дней, там 4-5 и более дней где-нибудь в каких-нибудь городах сидели без электричества совсем, вот такого я не припоминаю. Типа максимум 2 дня, я такой, 2, может быть, 3 дня, вот, но и то чаще все-таки бы давали электричество просто с некоторыми перебоями, а прям полноценного блокаута не было. И сейчас ситуация, она все-таки опаснее, потому что Россия сильно нарастила объемы своих средств поражения. В первую очередь это беспилотники. Их производство выросло там примерно на порядок, то есть сильно больше, чем в прошлые года, и ракет тоже стало больше. При этом по системе противовоздушной обороны у Украины в этом плане пока что по-разному, я бы сказал так. Если мы говорим, например, про ракеты, то там, соответственно, требуются такие более современные, мощные, как бы дорогие, крутые комплексы противовоздушной обороны, такие как Patriot. Вот с ними пока что проблема, и, как видите, буквально там несколько дней назад была заметка Financial Times, что типа вот процент перехвата «Искандеров» российских, он там сильно упал. Мы, вот наша команда связана в первую очередь с тем, что самих комплексов стало меньше. Ну, их не хватает банально. Вот раньше Америка хотя бы их поставляла, ну, в плане того, что бесплатно отдавала как помощь, а теперь сложно добиться даже, чтобы хотя бы продали эти комплексы, тоже не сразу вот удается. Это если мы говорим про ракеты. По беспилотникам это все-таки немного другая ситуация. Там ведь их в основном стараются сбивать не с помощью патриотов каких-нибудь или СамПТ или АРСТ. Их пытаются сбивать с помощью отдельных там зенитных подразделений, которые тоже используют свои зенитные беспилотники, чтобы сбивать шахеды, с помощью вертолетной авиации, с помощью то, что мы называем летающим ПВО, ну, то есть всякие самолеты типа F-16, МиГ-29, какие-нибудь Миражи и прочее. Как видите, причем еще с лета началась, ну, примерно, по-моему, с лета началась такая вот тенденция, что изредка в ходе вот такой вот работы по сбитию шахедов в небе над Украиной, иногда, к сожалению, теряются, собственно, самолеты и экипажи. Ну, видимо, потому что они слишком близко подлетают, чтобы сбить шахед, и осколки попадают в самолет, и он там падает вместе с пилотом. Такое тоже случается. Сейчас сложно сказать, насколько будет легче добиться своих целей России, потому что все-таки как бы параметры сильно изменились, беспилотников-то стало сильно больше, С другой стороны, и Украина есть подготовленность именно к беспилотникам. Есть куча как раз-таки вот таких вот зенитных подразделений, стало больше самолетов все-таки у Украины, есть какая-то там подготовка, есть появились там другие системы, которые противодействуют беспилотникам, такие как, например, там, Skynex, немецкий комплекс такой современный, ПВОшный против беспилотников, тоже появился у Украины. Поэтому сложно так вот предсказать, насколько это удастся. Еще очень сильно зависит, конечно же, и от погоды. Если будет суровые холода, то нагрузка на энергосистему она будет сильно выше. И поэтому она будет менее устойчива. То есть каждое попадание по какому-нибудь крупному энергообъекту будет вызывать большую цепочку последствий, чем если это будет теплая погода. Тогда будет последствия сильно меньше. Так что, как видите, здесь вот таких вот переменных факторов довольно-таки много, поэтому сложно предсказать, что удастся России. Но пытаться она точно будет, да.
Руслан, ну я предлагаю переместиться восточнее, к нам пишут зрители, в том числе из Краматорска, да, Крам это сейчас фактически главный хаб и главный пункт перевалочный на Донбассе, да, именно туда прибывают украинские военные, именно там они дислоцируются. Что происходит на фронтах, как дела обстоят там?
Ну, если мы как бы обсуждаем относительно того, что я рассказывал вчера, здесь же, в вашем уже эфире,
Ровно
то
так.
изменение буквально только одно. Оно касается Юго-Донецкой области. Там мы как бы, скажем так, баш на баш получилось. Потому что, с одной стороны, украинские силы смогли освободить поселок Сосновка, поселок Хорошее, вот здесь вот, и зачистить поселок Январское тоже. Вот три поселка. Они смогли как бы отбить свои позиции там. С другой стороны, ровно вот на этом же направлении продвинулись российские войска. И вот эти вот как бы отростки, которые появились, это вот продвижение российских войск за сутки. И вот, в принципе, конкретно по линии фронта, вот за сутки, это вот пока что все изменения.
Руслан, а Генштаб ВСУ заявил о поражении российского ракетного корабля «Буян-М» в Карелии. А насколько это вообще показывает сложность, техническую сложность того, что теперь могут достигать ВСУ?
Ну, мы пока не знаем всех деталей этой операции. Мы видели эти сообщения, заявления. Пока что я не встречал каких-нибудь кадров самой операции, чем поражали, как поражали. Предполагаю, что это был какой-то опять воздушный беспилотник, который прилетел и ударил по кораблю. Ну, это мое предположение. Но, в принципе, учитывая, что корабль вещь довольно-таки большая, вот, и он проще мониториться со спутников. Поэтому мне кажется, что такие возможности по поражению кораблей у Украины, они довольно-таки большие. Другой вопрос, мог ли конкретно этот конкретный корабль как-то на войну повлиять? Здесь уже как бы большой вопрос. Учитывая, что они находятся не в Черном море, соответственно, непонятно, что он мог бы такого как бы для войны сделать, по идее. Поэтому, наверное, большой угрозы не представлял, но все равно как бы важно такое, наверное, достижение для украинских сил, что вот поразили.
Ну, как раз про разведку, если можно, один вопрос про Китай и спутниковую разведку, но в обратную сторону. Разведка Украины утверждает, что Китай делится спутниковыми данными с Россией. Можно ли как-то судить по открытым данным, по тем данным, которые есть, действительно ли китайские спутники как-то подсвечивают цели в Украине?
Ну, вообще, уже была история с несколькими китайскими компаниями частными, которые попали в санкционные списки, американские, по-моему, кажется, как раз-таки ровно за это. Правда, там была связка с группировкой Вагнера, которая тогда еще существовала. Что, типа, вот группировка Вагнера покупала спутниковые снимки вот таких-то китайских компаний спутниковых и использовала их там для ведения боевых действий. За это там ряд китайских компаний попали под санкции. То есть это была поставка не от государства китайского, такой вот развитой информации для там группировки Вагнера и для армии России. Это было просто купи-продай. Ну, то есть купили конкретные услуги у китайских спутниковых компаний. Про какой уровень взаимодействия идет речь сейчас, я видел, что эта статья просто в украинском издании «Укринформ», которая поговорила с неким источником в службе внешней разведки Украины, который вот сообщил, что типа Китай предоставляет спутниковые данные России, которые используются для нанесения ударов по стратегическим объектам, в том числе принадлежащим иностранным компаниям. Опять непонятно, что значит Китай предоставляет. Это значит, что китайские компании продают информацию, как мы часто встречаем. Или опять намек на то, что китайское государство предоставляет такую вот развитую информацию России, чтобы потом нанести в это удары. Вот эти детали мы, естественно, не знаем, потому что все-таки вот Так все такое вот секретное, засекречено. Вот. И в целом, честно говоря, смотря за всеми этими ударами, которые происходят со стороны России, с использованием различных ракет, как-то не похоже, что это какой-то, если даже если это есть, что это дает какой-то результат. Потому что каждый раз мы видим кучу-кучу ударов, которые называются, что это удар по какому-нибудь стратегическому объекту, там, который, не знаю, там, производство чего-нибудь там военного, склад каких-то там боеприпасов и прочего, как заявляет Россия. А потом смотрим фотографии Земли, оказывается, что это какой-нибудь, не знаю, там, склад новой почты, где была какая-нибудь там гуманитарка, был какой-нибудь, не знаю, там, торговый центр, там еще что-нибудь. То есть очень, почти никогда мы не видим таких вот фотографий, где Россия заявила бы, что типа, это вот важный военный объект, и потом по фотографии мы видим, что типа, блин, да, точно, это важный военный объект. Поэтому как-то вызывает сомнения, а точно ли она использует какие-либо вот такие вот важные разведданные, ну, спутниковые снимки те же самые, чтобы выбирать цели. Потому что пока что, честно говоря, на протяжении этих 3 лет ощущение, как будто бы кто-то в Минобороне сидит и использует там какие-нибудь банально публично доступные Google Maps, Wikimapio, просто интернет, чтобы где-нибудь погуглить, поискать, где какой-нибудь объект хоть как-то намекает там на армию, с чем-то может быть связано, чтобы по нему вот ударить. И без какой-либо перепроверки наносят удары.
Я помню, в начале войны очень много было теорий, что оперируют старыми бумажными картами еще времен Советского Союза. Мол, были такие версии в том числе. Руслан, еще хотел спросить. Тут расплата настигла Белгородскую область. Продолжается скандал коррупционный вокруг строительства заграждений и той самой линии, которая позже стала называться линией Суровикина, зубами дракона. И так далее, и так далее. Фортификационные сооружения в пограничье Белгородской области. Суд взыскал почти 1 миллиард рублей с организаторов этого строительства. Что по итогу там вообще, как эти заграждения себя показали каким-то образом? Были ли они эффективны или действительно попилили настолько, что прям, ну, нечего и показывать было?
Ну, в принципе, эти ограждения, они стояли как бы в тех районах, докуда эти диверсионные группы украинские, они не доходили. Ну, там всякие там РДК, Легион Свободы России. То есть они стояли не на самой границе, они стояли там чуть в глубине. А вот эти там РДК и прочие, они заходили, как правило, там на небольшую глубину, там километров 5 условных, примерно так. А по Курской области, судя по всему, как видите, никаких там фортификаций, ограждений не было встречено, и поэтому была Курская операция, и украинские войска смогли свободно пройти. Сейчас, в нынешние времена, вообще эти все заграждения нужно опять заново пересматривать, потому что есть такая проблема, с которой пока что сталкивается только Украина. Что те фортификации, те защитные сооружения, которые строили в 22-м и 23-м годах, они по большей части теперь непригодны совсем, потому что они не соответствуют веяниям времен, они не защищены никак от угрозы беспилотников. И поэтому мы часто встречаем по войне, что когда там, допустим, украинская армия там где-нибудь передвигается, и мы видим на спутниковых снимках какие-нибудь прям вырытые там траншеи, окопы, блиндажи, они пустуют постоянно. Потому что никто не собирается их оборонять, никто не собирается их там заполнять солдатами. Нужно понимать, что они абсолютно не подходят под современную войну. И поэтому нужно строить фортификации нового типа, что в Украине, в принципе, уже делается. А в России пока что все строят, если и строят, то строят вот по таким вот старым стандартам, которые толком никакого эффекта не оказывают.
Вот, кстати, про фортификации, находясь в Литве особенно, учитывая, что сейчас укрепляют оборону с российской границей, но, вероятно, страны Евросоюза уж точно по-новому как-то это будут делать.
Ну, этого предугадать я, конечно, не могу. То есть я знаю, что сейчас, естественно, европейские страны активно обмениваются опытом с украинской армией и по части просто беспилотников, как бы выявлять их, как их сбивать. И я думаю, что очевидно, и в том числе и по части того, какие сейчас современно актуальные средства там обороны, фортификации и прочего, а какие уже устарели. Тем более же, что многие украинские военные, они проходят подготовку на территории европейских стран, тоже как бы опыта принимается. Ну и потом, я, поскольку стараюсь следить за такой военно-академической средой, я вижу, что я там и в Европе, и в Америке очень-очень активно все эти 3 года изучают там все детали опыта этой конкретно войны. Я когда выступал здесь в двух там, военных университетах в Америке, тоже мы постоянно обсуждали там отдельные элементы и по бронетехнике, и по беспилотникам, и по фортификациям. Все это очень интересует всех. И вот в Литве тоже в Вильнюсе будет осенью опять очередная конференция по безопасности. куда меня приглашали чиновники тоже, чтобы выступил со своей частью лекции, но я не смогу приехать. Вот там тоже будут изучать вопросы защиты Европы, современных актуальных таких вот фортификаций, вооружений, все это будут обсуждать.
Руслан, ну а мы можем сейчас как-то уточнить и конкретнее сказать, что значит актуальные фортификации, чем они отличаются от фортификаций предыдущих, раз уж мы про это так много говорим, хочется какой-то конкретики, чтобы дать и зрителям понять, и самим тоже, что это и как оно выглядит.
Те фортификации, которые вы устроили, вы можете их часто встретить в каких-нибудь исторических военных фильмах, там про Вторую мировую, про Первую мировую, где мы видите в полях такие вырытые окопы, по которым внутри бегают солдаты, иногда так высовываются, как бы так сверху смотрят там, где с какой стороны приближается пехота, танки, стреляют и так далее, и так далее. Вот это все теперь непригодно. Вот точно такие же окопы траншеи строили обе стороны, и Россия, и Украина в 22-23 годах. И вы можете на спутниковых снимках их сейчас тоже часто встретить и увидеть, что типа вот такая какое-нибудь поле, и оно прям исчерчено вот такими зигзагами, такими траншеями, различными окопами. Сверху они при этом ничего не прикрыты, и они вот просто в поле находятся. Вот это становится абсолютно непригодно, потому что это не замаскировано, то есть обе стороны прекрасно видят, где все окопы, и не прикрыто с воздуха, нет никакой условной крыши никакой нету у этих окопов. Поэтому если туда поставить солдат, очень быстро туда прилетят вражеские дроны и будут бить по солдатам, и просто таким образом зачистят все эти окопы. Современные фортификации, они должны быть фактически в лесополосах, и сейчас стараются именно так делать. Это очень сложно, потому что, получается, нужно копать экскаваторами между деревьев и все это маскировать, чтобы там из беспилотника, с воздуха не было видно, что вот в этой лесополосе находится какая-нибудь там траншея, скрытые окопы. Вот таким образом сейчас стараются делать такие тайные ходы между различными блиндажами, чтобы все это скрывать. При этом вполне еще работают фортификации вроде противотанковых рвов, колючей проволоки и минных полей. Их не нужно как бы заполнять людьми, около них ставить, но они прекрасно останавливают и бронетехнику, и даже просто пехоту. Мы видели много кадров из-за этого войну, где российские солдаты просто банально физически упирались в колючую проволоку, и все, дальше никак не могли пройти, потому что ты никак там не перережешь, не перепрыгнешь, ты ничего с ней не сделаешь. И это становилось ловушкой для них, потому что они там около проволоки останавливались, стояли, не понимая, что делать дальше, как пройти, и тут же их накрывали украинские дроны. Поэтому такой тип фортификации теперь, ну, все еще работает.
Руслан, вот ровно то, о чем мы вчера с вами говорили по поводу запусков дронов на территории Евросоюза. Вот вы говорили о том, что можно людей, в общем, нанимать, которые не будут знать, что они вообще делают. И вот первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian сказал о том, что Россия внедрила в ЕС своих агентов и кротов для запуска дронов. Еще и, ну, помимо того, что, вероятно, можно людей использовать вслепую, что называется. Вот можно ли предположить, ну, хотя бы примерно объема того, что успела сделать Россия за это время, ну, за время, по крайней мере, полномасштабного вторжения, и насколько легко можно действительно людей, ну, совсем вслепую использовать, просто чтобы они совсем не понимали, что они делают.
Я думаю, достаточно просто, и объемы здесь сложно представить, но я думаю, что это могут быть довольно-таки большие истории. А это может быть функционировать на формате не того, что там, не знаю, там забросили каких-то агентов влияния, там, или там шпионов каких-то послали. Это могут быть просто отдельные местные пророссийские, прикормленные Кремлем организации. Мы такое часто встречали в Европе. То есть эти организации состоят конкретно прям из местных, и они разделяют такую более правую, более прокремлевскую повестку и получать финансирование там через такие теневые структуры. Вот Россотрудничество получает финансирование, вот там других близких к Кремлю организаций. И могут устраивать там, не знаю, протесты порой во время выборов, там еще какие-то политические акции. А могут в том числе использовать для того, чтобы организовать вот подобные провокации или даже наоборот искать самостоятельно людей, нанимать их, чтобы они поднимали воздух беспилотники около запрещенных объектов и тем самым как бы устраивали такие вот проблемы. Тем более, что вот то, что в Германии сейчас же пришла новость, что задержали мужчину, который запускал беспилотник около, по-моему, аэропорта или военной базы, я не помню. Он оказался хорватом. Это тоже ведь большая проблема для Европы в этом плане, что в Европе границ-то ведь нету. И получается, не обязательно иметь каких-то немецких, пророссийских, таких вот условных там болельщиков, которые будут выполнять твои задания. Можно просто нанять группу там хорватов, словаков, там кого угодно еще, и они просто приедут в нужное место, там в Германию, Италию, Францию, куда еще угодно, и поднимут там воздух беспилотник или еще что-то сделать. Поэтому такие возможности, конечно же, есть.
Ну, кажется, что это все такая еще кампания немного устрашения вообще, что все боялись. И есть одна новость, вчера об этом очень много говорили, удар по пассажирскому поезду в Сумской области. И вот кроме как террора, я не понимаю, хоть какие-то оправдания, хоть какие-то военные могут быть, военная логика там, потому что жесткие удары по городу Шостка в Сумской области, удары по вокзалу, по энергетике, по гражданской инфраструктуре, попадание вот в обычный пассажирский поезд, никакого военного назначения нет. Ну, кроме как террор, что это другое?
Я видел сейчас, как бы, во-первых, пока что не было никаких заявлений от самого Минобороны России, там, типа, почему ударили по поезду. Но при этом я видел сейчас в разных Z-каналах обсуждается следующая, как бы, версия оправдания, почему был нанесен удар по этому поезду. Они отследили, что у этого там поезда там конкретный номер, у локомотива конкретного, и показали, что, типа, вот есть его видеозаписи, где вот он едет по Украине в былые времена, и он не обшит, ну, как бы, не решеткой такой снаружи, то есть обычный такой локомотив, поезд, я даже сейчас покажу вам на фотографиях, вот. А потом, соответственно, он уже показывает на видео, как он, соответственно, обшит решеткой от угроз беспилотников. И делается, типа, такой вот вывод, что раз они локомотив обшили решеткой, опять же, покажу вот здесь уже на фотографиях, вот таких вот. Как видите, вот здесь около локомотива такие вот решетки стоят. Вот это типа защита от беспилотников. Вот и вот здесь тоже видно. И вот Z-блогеры делают вывод, что раз локомотив обшили такой-то вот решеткой, значит, он перевозил военные грузы. Потому что типа Украина знает, что Россия не бьет по пассажирским поездам, как говорят Z-блогеры, и поэтому она обычные нормальные поезда обшивать не будет. А те поезда, которые задействованы в военной машине, скажем так, она их будет обшивать. А раз они ее обшили, то получается, он вез какие-то военные грузы. И дальше есть вот кадры, собственно, самого удара. Стоп-кадры я покажу. Здесь вот нас интересует поезд, который вот я выделил здесь таким красным прямоугольником. И мы видим, что здесь видим локомотив, дальше пассажирский вагон и дальше два товарняка. Никаких признаков того, что идет какая-то там, не знаю, военная погрузка или что-то еще не видно. И дальше мы видим, как наносится удар по самому локомотиву этого поезда. При этом рядом с этим поездом стоит еще другой, второй поезд, который полностью пассажирский. Видно, что у него пассажирские вагоны, потому что они такой типичной расцветки, синий вагон с желтой полосой. Ну, это типичная расцветка украинских пассажирских вагонов. И вот, говорится следующее, опять же, этими заблогерами в оправдании, в их версии, что пассажирский вагон в этом поезде был на самом деле для роты караула, которая сопровождала военный груз, а как это обычно бывает. Но опять же, я как бы всех тонкостей по Украине не знаю, но в России, например, когда формируют военный поезд, везущий какой-то военный груз в товарных вагонах, а рота караула, она едет не в пассажирском вагоне, как правило, а в так называемом людском вагоне. Людской вагон – это не пассажирский вагон. Людской вагон, он выглядит точно так же, как товарняк обычно, как товарный вагон. Просто у него внутри сделаны как бы койки. И чем его можно отличить на видео, когда поезд едет от обычных товарных вагонов? Тем, что у него дверь как бы по центру всегда так приоткрыта. Мы когда делали расследование по переброске российских войск с разных регионов к границе с Украиной в 2021 году, мы много таких видео показывали в своих расследованиях, что типа вот видно, что вот этот вагон это рота караула, то что это видно, что людской вагон, а дальше за ним идут ряд товарных вагонов, которые явно с боеприпасами и оружием. Здесь ничего такого мы не видим. Видимо, обычный поезд с обычным пассажирским вагоном и какие-то два товарных вагона. Вот. И тем более, что мы не видим никакой нет там ни вторичной детонации, и на фотографиях земли тоже никаких признаков чего-либо военного тоже нету. И при этом мы видим, что там как минимум 20, некоторые говорят, что 30 раненых в результате этой атаки есть. И вот возвращаемся, опять же, к вопросу тех же самых там китайских компаний и прочего. Если кто-то им дает такие там качественные разведданные, то почему удар это настолько-то как бы не продумано, не выявлено, потому что толку от них ведь никакого нету. И вообще довольно-таки странно бить по локомотивам, ну типа как бы, окей, допустим, вы уничтожили локомотив, допустим, он был задействован в военных перевозках, так они просто возьмут, прицепят другой локомотив, как бы, В чем здесь урон? Если для военной машины, то в чем здесь может быть урон? Какое может влияние на войну? Это никак не повлияет на войну, если он бы задействовался в военных перевозках. И в России ведь точно так же, ведь нету военных поездов, нету военных локомотивов. Один и тот же поезд может сегодня вести танки, завтра вести пассажиров, там, Москва, Санкт-Петербург. Это нормальный процесс. То есть нету у армии России своего выделенного такого парка железнодорожного. Поэтому говорить, что типа этот поезд, он обшит решеткой, поэтому значит он перевозит военные грузы, но это, конечно, полнейшая глупость.
Ну, логика зазеркалья продолжает как бы фонтанировать из Z-каналов. Спасибо большое, Руслан Левиев, основатель комплекта Trilogy Steam, был с нами на связи. Спасибо за этот разговор,
Спасибо.
Руслан.
До
Спасибо
свидания.
Вам. До свидания.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.